Христос увидел Европу, охваченную войнами. Их тоже вели во имя Его, причем с обеих сторон, высоко подняв святой крест и меч, обогренный кровью, опустошая целые страны и подвергая целые народы гибельным бедствиям. Мысли Христа на миг прервал недовольный ропот у креста: «Все никак не умрет». Сколько было тех, кто прославлял Его и евангельскую любовь, заставляя камни проповедовать, мертвые струны петь, строчки из букв говорить. Сколько было тех, кто на множестве языков повторял Его нагорную проповедь и рассказывал о любви Отца к Сыну и Сына к Отцу. Но бесчетное множество было и тех, кто был гонителем Его. Они в один голос свидетельствовали, будто Он принес в мир мрак и посеял заблуждение, стал камнем преткновения на пути совершенствования человечества, что Своим догматизированным учением заковал всякую свободу в железные оковы, сковал и мысли, и творческие порывы, и жизненные устремления. По их словам выходило, что он отрицает прогресс, противится науке, просвещению, культуре и новым идеям, что он против самой жизни и против людей, что он в меньшинстве. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». «Умер! Умер!» — радостно взревела голодная толпа, и шумно, как вздувшийся от дождя поток, хлынула с Голгофы к Иерусалиму. Там, в прохладном покое, они утолят, наконец, свой голод. Когда умирают цари, друзья мои, простые люди радуются. Цари могущественны в жизни, но перед смертью беспомощны, как и мы. Однако цари достойны большей жалости, их прах попирают ноги простолюдинов. Когда богачи умирают, бедняки радуются. Теперь богачи беднее нас, земли у них теперь меньше. Когда мудрецы умирают, дураки радуются. Мудрецам со всей их мудростью не подняться из-под земли, а мы расхаживаем туда-сюда и радуемся солнцу. Как бы мы сегодня, друзья мои, выразили, что чувствуем, стоя у подножия креста Христова? Оплакивали бы смерть Христа? Конечно же, нет, потому что Его смерть славнее жизни многих из нас. Радовались бы от того, что мы сегодня оказались в большинстве на Голгофе? Нет. Мы могли бы радоваться только тогда, когда посмели бы себя причислить к Христову меньшинству. А оплакивать мы будем себя, ведь мы часто отходим от Христа и присоединяемся к большинству, которое далеко от Христа. Если мы не будем со Христом, мы не сможем избежать смерти, как все то большинство, которое противостояло Христу на протяжении веков. Но мне могут возразить, что точно так же и меньшинство Христово не обошла стороной смерть. Не обошла, но с некоторым отличием. Смерть настигает антихристово большинство, когда оно бежит от нее, от победительницы, в страхе и отчаянии, а меньшинство Христово победно идет на смерть, исполненной уверенности, что смерть бессильна перед тем, кто называет себя Богом живых. Большинство антихристово провозглашает победу смерти над человеком, а меньшинство Христово воплощает победу человека над смертью. Так давайте же все вместе последуем искренне за Христом. Сегодня мы притекаем к Его распятию, не станем целовать распятие Христова праздника ради, но облобызаем Его, как свое собственное распятие. Не станем целовать раны Христовы обычая ради, но приложимся к ним, как к своим собственным ранам. Пусть наше лобзание будет обетованием того, что мы присоединяемся ко Христову меньшинству. Чем ближе мы будем к страданию, тем больше приблизимся к Христу, тем ближе станем к Богу. Чем ближе мы станем к Богу, тем больше мы приблизимся к победе над смертью и к вечной жизни. А для этого надо сделать всего один шаг, но надо сделать решительный шаг. Аминь. Беседа 8. Порождение Ехиднины. «Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста». Евангелие от Матфея, 12 глава, 34 стих. Когда я шел сегодня к вам, друзья мои, мне пришла в голову мысль, что то место, в котором мы сейчас живем, было некогда дном морским. Там, где сегодня мы воздвигаем храмы, театры и дома, когда-то водяная толща покрывала вековые отложения песка и грязи с илом и травою. Там в полнейшей темноте могла существовать только растительность, приспособившаяся к жизни в холоде под огромным давлением воды. Сотни лет здесь царствовала безмолвная, мрачная ночь. Обитатели этого царства, нескончаемой ночи, жили, не зная, что где-то над ними светит солнце, и поколения за поколениями истлевали, превращаясь в ил и грязь. Ни звука, ни луча света, ни проблеска мысли на протяжении сотен, а кто знает, может, тысяч лет. Там, где сейчас птицы летают в Поднебесье, плескалась вода, и в ней плавали рыбы, вечно охотясь за добычей. Если бы тогда люди плавали по морю, как сегодня, они со страхом отводили бы взгляды от этого места, где мы сейчас проводим свою жизнь. Ведь в те времена морская пучина означала могилу всему, что не могло найти там себе условия для жизни. Никто не мог даже предположить, что эта мрачная могила однажды станет колыбелью человеческой жизни. Ни у кого не было такого полета фантазии, чтобы представить, что океан отступит, и на его дне станут жить люди, что они образуют государство, построят города, проведут дороги и проложат стальные рельсы, и что в Поднебесье будут парить воздушные корабли. Кто из нас сегодня воодушевился бы такими невероятными мыслями во время путешествия по морю, когда за бортом нас устрашает водная стихия? Кто из нас, плывя по Адриатическому морю, решился бы утверждать, что на дне этого моря когда-нибудь появятся государства и города? Между тем, такая невероятная фантазия осуществилась однажды. Древнее море исчезло, и его могильное дно пригрело солнце. Там, где был ил, зазеленели поля. Потом заблестели реки, покрылись лесами горы. Потом зашумел ветер, запели птицы. А потом появились разные животные, как при первом сотворении мира. Утро и вечер по очереди сменяли друг друга в священном безмолвии. Но Творец и нас предвидел в своем творении. Как Он предвидел, что на этом мрачном дне морском станут жить люди, и в этом городе, щедро освещенном солнцем, под воздушной небесной лазурью. Как Он знал всю нашу предысторию, как ведет нас на протяжении всей нашей истории. Его промысел и сейчас внимательно следит за нами и готов без устали сопровождать нас в будущее. Да будет слава и хвала Творцу из века в век, из поколения в поколение. Вот какие мысли пришли мне в голову, друзья мои, когда я шел сегодня к вам. Я не должен их скрывать от вас. Напротив, меня радует, что я могу сообщить их вам. Если бы я умел, я написал бы об этом. Я изобразил бы это на холсте, выразил бы в музыке, показал бы свои мысли и чувства, словно в волшебном зеркале, который всегда говорит то, о чем думаем мы. Я бы не стал стыдиться своих мыслей. О, если бы мы с вами, друзья мои, всегда были заняты только такими мыслями, с которыми без стеснения и стыда могли бы показаться перед подобным зеркалом, тогда мы приближались бы к совершенству. Однако даже при едва-едва критическом рассмотрении своих мыслей мы, к сожалению, убеждаемся, что совершенство от нас так же далеко, как земля обетованная. Давайте попробуем как-нибудь в вечерней тишине, ради интереса, воспроизвести в памяти все, что с нами произошло за день. Давайте посмотрим, как все это отобразится в нашем зеркале. А для этого пусть оно пройдет чередой, как кадры в кинематографе. Сколько всего разного мы увидим? Какой калейдоскоп? Великое и ничтожное, прекрасное и отвратительное, добродетельное и греховное, и все за один лишь день. Мы возрадовались бы сердцем, увидев какую-нибудь свою возвышенную мысль в зеркале, и возгордились бы в самонадеянности, И напротив, сгорели бы от стыда или умерли от страха, если бы встретились в зеркале со своими низкими и недостойными мыслями. Тогда мы с отвращением и презрением поскорее отвели бы взгляд со словами: «Да ведь я негодяй и чудовище, а не человек». Вот, к примеру, сегодня утром, проснувшись и увидев солнце на небосводе, я подумал: «Поистине велик Творец солнца и всего того, что под солнцем». Однако в следующий момент эта светлая мысль омрачилась мыслями о воровстве, обмане, убийствах, предательствах, совершаемых человеком. Проходил я как-то мимо ювелирного магазина и увидел на витрине множество драгоценных вещиц. Я подумал про себя: можно зайти в магазин, попросить показать золотое колечко с бриллиантом, часы на золотой цепочке, сережки с ожерельем. А когда услужливый продавец принесет все эти вещи и отвернется, чтобы еще что-нибудь достать, я мог бы спрятать пару безделушек в карман, потом поинтересоваться у продавца ценами и, наконец, сказать, что цены меня не устраивают, для меня слишком дорого, поблагодарить за любезность и уйти. Для меня такая мысль не страшна, покуда я ношу ее в голове. Но стоит мне представить все это в зеркале и как бы увидеть своими глазами, я тотчас закрою лицо руками, чтобы не видеть себя в роли вора. А как бы был велик мой стыд и мое унижение, если бы около меня перед зеркалом стоял и тот ювелир и вместе со мной видел мою воровскую мысль. Со стыдом и унижением упал бы я перед ним на колени и умолял простить меня за такую грязную мысль, а себе самому поклялся бы 100 раз, что никогда больше не позволю таким мыслям проникать в мою душу. О, если бы существовало такое зеркало! Оно меня лучше всего другого сделало бы порядочным человеком. Все это я говорю для тех из вас, кто не смеет о своих нечистых мыслях никому сказать и тем более показать их в зеркале. Мне стыдно говорить об их грехе. Я и их призываю соучаствовать в моем стыде. Пусть им тоже станет стыдно, ибо стыд омывает душу человека от грязных мыслей. Краска стыда на лице – цвет протестующей совести, единственная, приличествующая для грешника краска. Она говорит, что он не совсем еще погибший человек, и у него еще остается что-то святое. Или вот, взглянул я в полдень на раскрывшиеся цветы, на зрелые плоды и рой пчелок, которые вились вокруг них, взглянул и подумал, что все творения на этом свете существуют не только ради себя, но и ради других. Солнце светит не для того, чтобы просто светить, но чтобы пробудить к жизни бесчисленные творения природы, дать всем увидеть безбрежие невыразимой красоты, наполнить радостью сердца и лица осветить улыбкой. Цветы расцветают не для того, чтобы наслаждаться собственным существованием, но для того, чтобы другим творением усладить жизнь. Плоды зреют не только для того, чтобы дать семена, из которых произрастут новые плоды, но и чтобы пчелам был нектар для меда. Этой мыслью я смело и радостно поделюсь с каждым, но при том условии, что она даже тени не бросит на следующую мою мысль, которая будет о ложной дружбе. У меня есть друг. Мы часто встречаемся и беседуем. Несмотря на дружеские отношения, я чувствую его превосходство над собой. Он умнее меня, у него более ровный характер, его положение в обществе гораздо завиднее моего. Сколько же это будет продолжаться, думаю я. Все могло бы оказаться иначе. Если бы не было этого человека, в тени которого я вынужден идти по жизни, и меня ценили бы так же, как сейчас ценят его, и мой ум, и мой характер, и у меня было бы такое же положение в обществе, как у него. Это первая половина моей мысли. Другая – о том, как сделать так, чтобы мой друг перестал бы мне быть препятствием на жизненном пути. И эта мысль занимает меня уже полностью. С этой мыслью я вхожу в дом своего друга, жму ему руку и улыбаюсь. С этой мыслью я глажу по головке его детишек, но их ангельской душе не находится созвучия в моей. Мы прогуливаемся. Я иду рядом и обдумываю статейку в газете, конечно, анонимную, в которой мне хотелось бы показать всем, что у моего друга ограниченный ум, коварный характер, что свое положение он не заслужил, а получил благодаря злоупотреблениям. Я иду рядом с другом, и мой язык говорит ему все, что угодно, только не то, что у меня в голове. Или в другой раз мы стоим в вечерних сумерках на берегу бурной реки. «Как прекрасна природа в своей первозданности!» — восхищается мой друг. Я соглашаюсь с ним, но мысли мои далеко от того, что произносит язык. Моя мысль видит в бурной реке не красоту природы, но смерть друга. Столкну-ка я его в реку и не дам подплыть к берегу, пока не захлебнется. Тогда я больше не буду жить в его тени. Тогда я возвышусь над ним. С такой мыслью я поглядываю на бурлящий поток. С такой мыслью протягиваю руку другу и, как ни в чем не бывало, улыбаюсь ему всякий раз, когда мы встречаемся взглядами. Страшная мысль. Но она стала бы гораздо страшнее, если бы я увидел ее в зеркале. Если бы я вдруг оказался с этой мыслью перед волшебным зеркалом, в котором отражаются мысли, я стал бы гнушаться себя как убийцей. А если бы перед тем зеркалом я оказался вместе со своим другом и его детьми? Мой друг, которому я так искренне пожимаю руку, увидел бы, как я мысленно сталкиваюсь с берега в бурную реку. Дети, которых я так часто глажу по головке, увидели бы, как я убиваю их отца. Друг побледнел бы, а дети с криками попытались бы защитить отца. А я? Я бы чувствовал, что недостоин не только своего друга, но недостоин права жить, что мне остается или убить себя, или до основания очистить свои мысли и возвыситься. О, если бы существовало такое зеркало! Ничто не могло бы внушить мне такой страх перед грехом, как оно. Я бы посмотрел в зеркало и увидел всю подлость свою. Зеркало меня заставило бы либо уничтожить себя, либо исправить. О, если бы существовало такое зеркало! Ничто не могло бы внушить мне такой страх перед грехом, как оно. Я бы посмотрел в зеркало и увидел всю подлость свою. Зеркало меня заставило бы уничтожить себя или исправить. Я бы не стал убивать себя. Я, разумеется, принялся бы исправлять себя. Может, есть среди вас, братья мои, такие, кто разговаривает и смеется со своим другом, и в то же время прячет за словами и смехом подлость, сплетню или интригу. Пусть такой человек примет мою исповедь как свою и примет на себя часть моего стыда за подобные грязные и варварские мысли. Или другой пример. Я взглянул вечером на темное небо, усеянное звездами, и душу мою наполнила мысль о величественном порядке, который правит природой. Люди, мало знакомые с этим порядком, рассуждают о столкновении звезд и страшатся комет, иногда посещающих наш небосвод. Те, кого никогда не поражала математическая точность в расписании движений небесных тел, не исключают неточности в движениях дальних или редких звезд. Для них кометы означают падение или даже нападение, а траектория кометы представляется неким бессмысленным завитком. Между тем, кто внимательно изучает небо, чем больше его изучает, тем больше дивится небесному порядку. И тогда мысль наша, хотя глаза и приборы могут обмануть нас, мысль, которая ведет нас по бескрайнему небу, не только нигде не допускает беспорядка, но еще убедительнее доказывает и подтверждает порядок, который нашим глазам виден лишь отчасти. Наша Земля – одна лишь планета среди множества планет. И днем, когда звезд не видно, и ночью, когда все звезды, сколько их в просторах Вселенной, она всегда в сверхающем хороводе вокруг Солнца, всегда одна из планет в межпланетном пространстве. И мы, и планета наша, мы вместе составляем загадку, решение которой люди пытаются найти с момента появления на Земле, но решение которой находится у одного того, кто эту загадку и дал людям. Вот о чем я думаю по вечерам. И вот что я особенно хотел бы увидеть в зеркале, чтобы эта мысль моя сделалась для меня как можно яснее. Но есть и другие мысли, из-за которых я разбил бы зеркало, если бы оно мне их показало. Мысли о псевдопатриотизме и предательстве Родины. Мое Отечество в тяжелом положении, и я знаю, что должен, как сын своей Родины, жизнь положить за ее спасение. И я созываю патриотические съезды, на которых воодушевляю граждан бороться за свою страну, которой грозит опасность. Довожу их до слез умиления к родным очагам и до негодования по отношению к наглому врагу. Более того, я хожу по канцеляриям патриотических обществ, пишу газетные статьи, распространяю памфлеты против неприятеля, принимаю участие в разных патриотических манифестациях. Однако в мыслях у меня совсем не то, что на языке. Мысли рождают в душе моей сокровенные, тайные планы, касающиеся меня самого. Я говорю, что нужно спасать Отечество, а думаю, что его нужно продать подороже. Я воодушевляю граждан выступить на защиту Родины, а сам строю планы, как в удобный момент, отослать свою родню в безопасное место из города, который будет разбит неприятельской артиллерией, как свои деньги заблаговременно забрать из банка, который будет ограблен вражеской армией, как себе обеспечить безопасность под кровом какого-нибудь иностранного посольства, и, наконец, как свое будущее увенчать властью и богатством, предлагая услуги врагу. О, мерзкие мысли! Хотел бы я, чтобы в тот момент, когда я буду размахивать патриотическим знамением перед согражданами, внезапно появилось волшебное зеркало, в котором все присутствующие увидели бы мои отвратительные предательские мысли. Тогда язык мой онемел бы от неожиданности, с лица сбежала бы краска стыда, а ноги стали бы ватными. Я бросился бы прочь от людей, презренный, как прокаженный. Но было бы лучше, чтобы меня однажды отвергли и презрели люди, чем это будет делать моя совесть всю мою жизнь. Лучше, чем в конце концов быть отвергнутым и презираемым Богом. Видите, стоит только однажды вечером возобновить в памяти то, о чем вы думали днем, и вы увидите, какие чудовищные ростки могут взойти и расцвести бесконтрольно в самом укромном и дорогом уголке сада. Мы проходим по цветущему саду и сердимся, видя, что он весь зарос сорняками, среди которых цветы боязливо никнут, как рабы перед своим господином. Меж тем, беззаботно и благодушно, мы допускаем, чтобы в самом милом нашему сердцу саду, в душе нашей, поднялись сорняки, при виде которых, будь их можно увидеть в волшебном зеркале, ужаснулись бы и мы сами, и ближние наши. Вы спрятались бы за каменной стеной, если бы вам открылось вдруг в волшебном зеркале, какие сорные мысли могут поселиться подчас в той или иной элегантной, причесанной и надушенной головке. Чей-то сад может быть огражден многоцветной живой изгородью из привлекательных роз. Однако за такой красивой оградой в самом саду вместо цветов могут оказаться кусты чертополоха и ядовитые растения. Такова и некая женщина-кокетка, которую можно встретить на улице. Головка ухожена, надушена, сверкают украшения, но в ней роятся мысли, недостойные такой шикарной внешности. По несколько часов каждый день проводит эта кокетка перед зеркалом, придирчиво оглядывая себя, но ни одной минуты не уделяет своим мыслям. Она кладет краски на лицо, как ей нравится, и наслаждается их игрою, желая и на природу надеть маску, и людей обмануть. А мысли ее остаются безобразными и беспорядочными, ядовитыми и грязными. Но представьте, что однажды эта кокетка посмотрит на себя в волшебное зеркало и увидит, что у нее в головке, такой замечательной, ухоженной и уложенной. Какой ужас! Какое разочарование! Вместо изящного цветка – безобразные колючки. Она увидела бы в зеркале свои мелкие, ничтожные и сумасбродные мысли. Она опустила бы взгляд, умерила гордость и устыдилась.